მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ким Филби, шпион в кругу друзей. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Карен Керри, учительница жизни. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. 1914 век спустя. Парадоксы и аналогии. Лето войны в стихах и музыке. Возвращение в большую политику и массовую культуру риторики холодной войны вернуло и острый интерес к ее героям и антигероям. Об одном из последних рассказывает книга, которую представит Марина Ефимова.
История Кима Филби, английского аристократа, ставшего советским шпионом, исследована и описана вдоль и поперек. Кроме естественного интереса историков и политологов, он удостоился внимания прозаиков, в том числе Грэма Грина, который сделал его одним из персонажей в сценарии фильма «Третий человек», и Джона Ле Карре, который использовал его образ в романе «Шпион в Одеоне». Даже поэт Иосиф Бродский писал о нем в эссе «Коллекционный экземпляр». О Филби написаны исторические работы, романы, эссе, книга воспоминаний одной из четырех жен под названием «Шпион, которого я любила», а также снято несколько документальных и художественных фильмов. Тем не менее, недавно вышла новая и очень интересная книга историка Бена Макентайра «Шпион в кругу друзей» о Киме Филби и о большом предательстве. Книга сосредоточена не столько на самом Филби, сколько на людях из его окружения, того самого круга друзей, который упомянут в названии. Филби принадлежал к высшему обществу, и его отец служил в Министерстве иностранных дел. А в Лондоне 1930-х годов людей, которым можно доверять, определяли не по анкетам, а по методу профессора Хиггинса, то есть по богатству словаря, по стилю речи и по родству. Поэтому, когда Филби решил поступить в Secret Service, он просто намекнул об этом друзьям из Кембриджа.
Вскоре в вагоне поезда, которым Филби ехал в Лондон, к нему подсела журналистка, тоже с богатым словарем, и, поболтав с ним полчаса, сказала, что попытается ему помочь. Через некоторое время Филби пригласила на чай другая дама, сотрудница Министерства обороны, и тоже поговорила с ним о том о сём. Затем его имя пошло на проверку в MI5, британский аналог ФБР, откуда пришло лаконичное заключение. Противопоказаний нет. И, наконец, замдиректора MI6 британской разведслужбы, помнивший отца Филби по Индии, дал свое добро, кратко ответив на запрос о Филби «Я знал его семью».
Ким Филби был человеком необычайного обаяния. Безупречные манеры, добродушная ироничность, легкое трогательное заикание и легендарная способность пить не пьянее. Попав в разведку, он легко завел собутыльников, а директора архива, любившего, но не умевшего пить, допаивал до бесчувствия и спокойно обследовал секретные документы. Что касается близких друзей, то ими стали Джеймс Энглтон, будущий глава американской контрразведки, и восходящая звезда британской секретной службы Николас Эллиот. Филби умел и развлекаться, и работать, поэтому его ценило начальство, и очень скоро он был назначен главой советской секции MI6. Быстрое продвижение Филби по службе вполне объяснимо, если верить запискам историка Хью Тревора Ропера.
«Я познакомился с сотрудниками MI6. Отставные полицейские индусы, бывшие биржевые брокеры, милейшие эпикурейцы из баров Уайт и Будл, веселые морские офицеры в отставке и энергичные авантюристы. Все были похожи на литературные персонажи. Реальным был один Филби. Я решил, что он и станет главой всей службы».
И он почти стал. Но в 1951 году двое его близких друзей, Гай Бёрджесс и Дональд Маклин, бежали в Москву, когда были заподозрены в шпионаже. Филби вынудили уйти в отставку, хотя все коллеги выступили в его защиту. Он уехал в Бейрут корреспондентом солидных журналов и жил там, пока не началось второе расследование. Не дождавшись его окончания, Филби исчез. В январе 1963 года, выйдя из бара в центре Бейрута, он сел в машину с дипломатическим номером. Через час он был на борту торгового советского судна, идущего в Одессу. Филби стал советским шпионом почти сразу после окончания Кембриджа и переправлял НКВД КГБ все государственные секреты, полученные и в архиве MI6, и через коллег и друзей. Оценивая вред, нанесенный Филби и его кембриджскими единомышленниками, сотрудник ЦРУ Майлз Копланд, тоже друживший с Филби, писал:
«В период с 44 по 51 год весь огромный труд западной разведки был сведен к нулю. Лучше бы мы вообще ничего не делали».
Как могло случиться, что в Англии не один, а сразу несколько высококвалифицированных шпионов проникли в разведку?
Начальник Филби, сэр Стюарт Мензис, состоявший в родстве с королевской семьей, был разведчиком-любителем. Он каждый день посещал скачки в городе Аскот, посвящал много времени женщинам и лошадям, предпочитая лошадей, много пил и, как говорили, держал все секреты под прикрытием только своих жестких усов. Дональд Маклин, другой советский шпион в его офисе, однажды в Каире ворвался в номер к двум секретаршам, сорвал с них одежду, а со стены зеркало, и расколол ванну надвое. Мензис отправил его к ведомственному психиатру и потом сделал главой американской секции иностранного отдела.
За Гаем Бёрджесом, уже заподозренным в шпионаже, офис Мензиса установил слежку, но еще так, на всякий случай. Поэтому детективы не следили за Бёрджесом ни по выходным, ни по вечерам, и никогда не следовали за ним, если он покидал Лондон.
Слежку вели отставные полицейские, выбранные за острое зрение и слух. Они были одеты в одинаковые плащи и шляпы и переговаривались жестами. Словом, они выглядели точно как люди, ведущие слежку.
В книге «Шпион в кругу друзей» автор часто связывает судьбу Филби с судьбой его ближайшего друга и главной жертвы, тоже сотрудника секретной службы, восходящей ее звезды Николаса Эллиота. Макентайр пишет:
«Эллиот любил Филби. Его все восхищало в этом человеке. Мастерство разведчика, аура добродушной иронии, даже его трость с костяным набалдашником. И Филби, казалось, отвечал взаимностью молодому коллеге. Они были самыми близкими друзьями, какими могут быть два гетеросексуальных английских аристократа середины 20 века».
Эллиот горячо боролся за репутацию Филби, когда на того легло подозрение. И именно Эллиота послали в Бейрут провести расследование, когда подозрения стали почти неопровержимыми. Уже в дороге Эллиот понял, что все эти годы он рассказывал Филби свои секреты, а тот ему нет. В Бейруте Эллиот провел с Филби несколько бесед в пустой ведомственной квартире. За Филби шла слежка, но те, кто следил, следили по-любительски, а Филби был профессионалом. В подзаголовке книги Макентайра о Филби и о большом предательстве, я думаю, имеется в виду не предательство Филби, а неумышленное, но непростительное предательство легкомысленных, очаровательных, безответственных снобов, не дававших себе труда вникнуть в реальное положение вещей, а потом ужасавшихся последствиям своей безответственности. Подавленный Николас Эллиот по пути в Бейрут признался другу: «Боюсь, что у меня руки в крови». В конце Второй мировой войны Филби выдал Москве, доверенные ему Эллиотом, имена лидеров католического подполья в Германии, которое готовилось взять власть, чтобы страна не попала в руки коммунистов. Почти все подполье было уничтожено.
Предательство Филби отвратительно, но оно вряд ли изменило общую ситуацию. Еще ужаснее роль Филби в операции в Албании в 1951 году, которую называют «Британским заливом свиней». Албанских партизан отправили на катерах с Мальты с задачей свергнуть режим Энвера Ходжи. Операция обернулась катастрофой, но не только потому, что Филби выдал весь план Москве. Планировщики из секретной службы не представляли себе прочность советского режима и наивно считали, что Албания отвалится от Советского Союза, как перезрелая слива. Партизан готовил не профессионал, а оксфордский эксцентрик, и ни один их инструктор не говорил по-албански.
Со времен Филби многое изменилось. Секретные службы Англии и Америки стали высокопрофессиональными. Однако временами их работу по-прежнему сводят на нет. Не идеалисты типа Филби, желавшие ради справедливости сравнять военные потенциалы враждующих лагерей, а идеалисты типа Сноудена, защищающие личную свободу граждан за счет их личной безопасности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эпизоде авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» мы познакомимся с Карен Керри, чью профессию можно назвать странным термином «учительница жизни».
Кусок прозрачной пластмассы по форме напоминает пик крутой горы. На горе курсивом выведено свидетельство о том, что в ноябре 2009 года Карен Керри успешно закончила курсы Life Coach. Это словосочетание можно почти всерьез перевести как «учитель жизни». Послушайте, Карен, вам не кажется, что лайф-коуч, учитель жизни, звучит как-то странно, высокопарно, что ли? В чем разница между вами и обычным психологом или психотерапевтом? Психолог или психотерапевт обычно как бы возвращается с вами в ваше прошлое, анализирует его и помогает вам понять себя. Но это долгий процесс, не у всех есть на это время. Учитель жизни идет более коротким путем. Он, как правило, начинает не с прошлого, а с настоящего, и идет в ваше будущее. У психолога больше анализа, у меня больше практических решений, которые помогают человеку изменить его или ее жизнь. Ну, вот, положим, мне лет на 30 меньше, я очень хочу ребенка, а жена категорически возражает. Каждый раз, прежде чем лечь в постель и, как положено, заняться любовью, мы спорим, а иногда ссоримся по этому поводу. Наши отношения ухудшаются. И вот я пришел к вам за советом. В самом визите есть, по-моему, что-то унизительное. Я как бы признаюсь и вам, и себе, что не могу самостоятельно решить свои проблемы.
Lots of people feel like that.
Так чувствуют себя многие. И, скорее всего, такие люди ко мне не придут. Как быть в предложенной вами ситуации? Тут несколько вариантов. Или вы должны принять то, что вам выпало, то есть смириться с мнением жены и не пытаться ее изменить. Или, если ребенок в браке для вас так важен, важнее отношения с женой, то вам придется искать другую жену. Возьму ли я на себя смелость дать человеку такой совет? Конечно, нет. Моя задача – помочь ему разобраться в том, что для него важнее. Решение принимает он сам, и это дело нелегкое. Если вы пришли ко мне, то значит, вы ищете решение. И нет ничего унизительного в том, что в трудный момент вам понадобился даже не советчик, а внимательный и опытный слушатель, общаясь с которым вы лучше поймете себя самого. Да, продолжает Карен, это пластмассовая пирамида, которую мне вручили на курсах Life Coach, учителей жизни, как бы символизирует крутую гору, которую клиент может одолеть с помощью учителя. Но прежде чем стать таким учителем, Карен пришлось сдать еще один незапланированный экзамен.
I had breast cancer. I had a mastectomy.
В 2009 году у меня обнаружили рак груди. К счастью, болезнь выявили на ранней стадии. Сделали две операции. Да, мастектомия, удаление пораженных лимфатических узлов под мышкой, химиотерапия, потом восстановительная хирургия, чтобы вернуть груди прежний вид. Все это было. Жизнь пришлось начинать заново, и, главное, по новому плану, в другом режиме. Я полностью изменила диету. Больше зелени. И зелень, и мясо покупают только на фермах, которые не применяют минеральные удобрения, всю эту химию. Ежедневные упражнения, йога, прогулка на свежем воздухе. Что вы спросили? Бывает ли у меня депрессия? Конечно, бывает, как у всякого человека. Обычно это происходит, когда я забываю делать все то, что перечислила, то есть те самые вещи, которым обучаю своих клиентов. Тут и позитивное самопрограммирование, и привычка думать только о положительных вещах, не позволять себе никакой хандры. Ни в коем случае не отправляться в путешествие по ошибкам прошлого. А за свои 59 лет я наделала их достаточно. Нынешний муж у меня не первый. У меня трое детей, трое внуков, четверо правнуков и пятый правнук на подходе. Я счастлива их видеть. Я оставила прошлое в прошлом и понимаю, что надо жить сегодня. Сегодняшним днем, сохранять постоянную ясность мысли и быть благодарной за то, что у меня есть. В этот перечень входит и постоянное посещение спортклуба, где она занимается в группе людей, переживших рак. Карен, сколько человек в вашей группе и чем ваши упражнения отличаются от тех, что делают обычные посетители клуба?
I think there were about 10 of us.
Нас 10 человек. Мы хорошо знаем друг друга. Самый младший около 30 лет. Самому старшему за 70. Мы делаем те же упражнения. Йога, аэробика, плавание. Но отличие от обычных занятий в том, что участник нашей группы в любой момент может спросить тренера, насколько полезны те или иные упражнения. Может сказать, что какое-то движение ему делать неприятно или больно. Например, после операции врач рекомендовал вам делать упражнения, но выясняется, что вам они пока не подходят. И тогда тренер подбирает другие.
It's a free program. It's part of Live Strong, so it's free to cancer survivors.
И еще разница в том, что, например, сам я плачу за визиты в клуб $37 в месяц, а для перенесших рак посещение бесплатное, и консультации с тренером тоже. Я перечислила вам все свои достижения, смеется Карен, но я не такой уже герой. У моего мужа рак был дважды. Сначала щитовидной железы, а потом рак мочевого пузыря. Хирургические операции гораздо серьезнее моих. И он постарше. Кевину 65. Ой, забыла, ему 69. Он посещает ту же самую группу в спортклубе?
No, he doesn't go. He wants to manage himself.
Нет, он предпочитает заниматься своими проблемами сам. Почему? Кевин не очень вписывается в группы. Слишком независимый. К тому же он не так легко выслушивает советы, потому что тоже работает учителем жизни, как и я. Занимался бизнесом, потом сменил профессию. Муж занимается дома на беговой дорожке, медитирует, у него свой путь. Сначала я пыталась вовлечь его в группу, но потом напомнила себе, что все люди разные, и научилась уважать его выбор. Он у вас не пьющий или может себе позволить рюмку виски?
Ага, sure.
Конечно, может. А я — нет. И не потому, что я противник алкоголя. Просто мой организм его не принимает. Я не могла выпить бокал вина даже в молодости. Никогда не пила, так что, можно сказать, жизнь прошла мимо. Пыталась ли я убедить мужа пить не виски, а фруктовые соки? Да, конечно. В семье я точно такая же зануда, как и многие другие жены. Как он реагировал? Понятно, что ему это не понравилось, все эти мои настойчивые советы о том, что есть и что пить. У каждого из нас это второй брак. Казалось бы, надо уже чему-то научиться. Но прошло несколько лет, прежде чем я поняла, что не надо лезть к мужу с непрошенными советами. И чем меньше я даю ему советов, тем более здоровый образ жизни он ведет. Но, Карен, давайте вернемся к вашей профессии, которая, я напоминаю слушателям, называется Life коч, что можно почти всерьез перевести как «учитель жизни». Честно говоря, я никак не могу привыкнуть к этому названию. Скажите мне, что может посоветовать учитель жизни в такой простой ситуации? Девушка, дочь моих знакомых, вышла замуж по любви. Но вот медовый месяц прошел, и выясняется, что после работы любимое занятие мужа – сидеть у телевизора с банкой пива в руке. А ей хочется поговорить, но это не удается, и она начинает на мужа кричать. В ответ он кричит на нее.
In those situations, I would actually teach people how to communicate better.
В таких случаях я обычно стараюсь научить людей, как разговаривать друг с другом. Для женщины из вашего примера смысл не только в физическом, но и в духовном общении с супругом, которое невозможно без того, что называется душевным разговором. Ей нужно без крика и жалоб попытаться вовлечь его в беседу. Но для этого она не должна постоянно говорить сама. Ей следует внимательно его выслушивать. Наверное, у него есть свои претензии, но он не умеет или опасается их высказывать. Есть много способов наладить нормальный разговор. Например, можно заранее договориться и, так сказать, выступать только по очереди, и никогда не перебивать другого. Говорить, скажем, по 5 минут, не больше. Ни в коем случае не повышать голос. Не называть другого какими-либо уничижительными именами. Говорить так, как вы хотели бы, чтобы разговаривали с вами, то есть как можно мягче. Так легче прийти к компромиссу и сохранить любовь. Осмысленное общение сближает людей, иначе пустота... Да, признает Карен. Теоретически, многие обо всем этом более или менее знают, или наслышаны, или догадываются. Но главное — научиться применять эти знания на практике. А в моем случае научить этому других. Карен, а прежде чем стать учителем жизни, чем вы занимались?
Oh, lots of different things. I started out as a hairdresser.
Чем я занималась? Была парикмахершей, потом владела салоном красоты, одновременно изучала spiritual counseling — это помощь людям с учетом их собственных духовных основ, принципов, верований. Причем эти верования не обязательно должны укладываться в рамки какой-то популярной религии. Возможно, применение языческих принципов. Потом я занималась лечебным массажом, лечением с помощью наложения рук. Была инструктором по составлению команд для лечебных салонов. Потом я встретила моего нынешнего мужа, и мы с ним 2 года путешествовали по Америке. Затем работала рефлектологом. Это что-то вроде акупунктуры, но рефлектолог воздействует только на нервные окончания, расположенные на ступне ноги. Преподавала йогу, а уж потом стала учителем жизни, лайф-коуч. И мне кажется, в эту профессию я принесла весь мой предыдущий опыт, что, надеюсь, и делает меня хорошо подготовленным учителем.
I bring all those tools with me to my life coaching. Which probably is what makes me a well-rounded coach.
Признайтесь, Карен, когда у вас обнаружили рак, вы молились? И если да, то какому Богу? Did you pray?
I pray, but I wouldn't pray to somebody who's going to sit up there and judge me.
Да, я молилась, но не Иисусу Христу, не тому верховному существу, которое придет меня судить. Я молилась Вселенной и обитающему там духовному миру, духовному вселенскому разуму. Да, я упоминала имя Бога, но не в религиозном смысле. Что это значит? По моей системе ценностей каждый человек как бы имеет своего ангела-хранителя. Я молилась ему. Помоги мне, поддержи меня, дай мне ясность мысли, дай понять, что мне делать. И тут я, прямо как Васисуали Лоханкин, подумал, а что, если в этом и есть великая сермяжная правда? А не записаться ли на прием к учителю жизни Карен Керри? Но в последний момент остановила цена — $200 за сессию в 1-1.5 часа. Тем более, что мои прежние психотерапевты и психологи уже успели преподать мне кое-какие основы разумного поведения. Я, например, уже почти научился избегать споров и ссор с женой. Конечно, не всегда, но довольно часто мне это удается. А зачем, собственно, спорить, навязывать женщине свое мнение, если гораздо большее удовольствие доставит ей простая фраза? «Как хочешь, дорогая».
Yes, I do.
By the same
Mr. Todd, that's the life I have it by the sea. Mr. Todd, oh, I know you'd love it, you and me. Mr. T, we could be alone in a house, what we'd almost own, down by the sea.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Лето войны в стихах и музыке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Лето войны в стихах и в музыке. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется, особенно в последнее время. Опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, этим летом все вспоминают Первую мировую войну. Это событие, это лето наполнено ассоциациями, воспоминаниями, очерками и бесконечными рассуждениями о Первой мировой войне. Мы уже не раз говорили об этом событии и о том, как лично мы относимся к нему, потому что, как вы в прошлый раз совершенно справедливо сказали, это первая историческая трагедия, которую мы воспринимаем как свою. Это не падение Рима, это падение
нашей
цивилизации. Именно так ощущается нами. Сегодня я предлагаю поговорить о культурных рецепциях Первой мировой войны, именно того первого военного лета, которое произвело огромное впечатление на культуру 20 века, потому что война была воспринята как нечто благостное. Это была благая весть о войне. И не зря это августовское безумие, когда в каждой из столиц провожали солдат цветами, и все ждали, что к Рождеству они вернутся, и что начнется, наконец, какая-то другая жизнь. Все устали от мира и ждали преображения. В войне виделось искупление жирной буржуазной цивилизации, которая не способна больше творить. Так ощущали самые тонкие натуры. Например, Томас Манн, который считал, что война очистит Европу от ее накопившихся грехов, и она станет более духовной, более возвышенной. И я всегда поражало, что самые тонкие люди, такие как Томас Манн, считали, что их дело справедливо, потому что не может быть иначе. Европа должна быть освобождена от варварства русских, от купцов и обывателей англичан и декадентов французов. Естественно, что все то же самое считали и во Франции, и в Англии, и в России.
И в России тоже ведь очень тонкие и эрудированные, и высококультурные люди писали в таких же тонах. Я могу перечислить религиозных русских философов. Бердяев писал в таких же точно выражениях, имея в виду освобождение европейской культуры от гуннского засилия, от засилия гуннов, как тогда в России традиционно именовали немцев.
С гуннами ведь любопытная история. Дело в том, что гунны не имеют никакого отношения к немцам. Гунны – это азиатский народ, который покорил Рим и пришел откуда-то из степей Азии. Ничего общего с германцами они не имеют, но сами немцы. Сам кайзер использовал слово «гуны» для того, чтобы навести страх на своих врагов. Впервые это слово было использовано, кажется, во время покорения боксерского восстания в Пекине. Но «гуны» так понравилось кайзеру, что он так именовал свои войска. И потом это переняли все враги страны. Интересно, что похожая ситуация была и с французами. Во Франции, как известно, воевали колониальные войска, которые назывались «зуавы». Много из них было чернокожих. И немцы распустили слух о том, что зуавы съедают пленных. Они людоеды, съедают пленных, они из Африки. Самое интересное, что во Франции эта легенда очень понравилась. И французская пропаганда использовала ее. Они не спорили с этим слухом, а утверждали его для того, чтобы нагнать ужас на врага. Вот такая была атмосфера в начале Первой мировой войны. Любопытно, что все это нашло отражение в поэзии. Поэзия и Первая мировая война – вещи тесно связанные. Любопытно, что особенно в Англии, где английская военная поэзия считается третьим этапом в развитии английской лирики, если первый – это елизаветинские поэты, второй – это поэты романтики начала XIX века, Байрон, Уордсворт, Китс, то третья вот такой вспышкой таланта – считается Первая мировая война, которая дала великих фронтовых поэтов, такие как это был Роберт Грейвс, Зигфрид Сассун, Уилфред Оуэн. Каждый из этих имен – это величина первостепенная.
А их стихи использовал впоследствии Бенджамин Бриттон в своем военном реквиеме.
Эти стихи вошли во все хрестоматии. Но первое стихотворение, которое стало знаменитым в эту войну, написал молодой английский офицер Руперт Брук. Это фигура необычайно обаятельная. Он был, как про него сказал Йец, самым красивым молодым человеком в Англии. Он был очень красив, очень образован. И он входил в кружок Блумсбери, и все у него было впереди, когда началась война. Он написал стихотворение, много стихотворений, но одно из них стало настолько знаменитым, что оно вошло навсегда, скажем так, в сердце Англии. Ему поставлены памятники в Англии всюду, потому что он, конечно, умер очень молодым. В 1915 году он умер от заражения крови, от укуса москита, не от пули. Представляете себе, как это странно.
Это совсем ужасно,
да,
и обидно.
Это когда он... Но, с другой стороны, вряд ли его ждало что-нибудь хорошее, потому что он с войсками вступал в Галлиполи, которое, как известно, место трагической гибели очень многих английских,
англичан,
особенно австралийских и новозеландских солдат. Так вот, это стихотворение «Солдат», оно существует в очень разных переводах, и по-английски оно необычайно трогательно и очень, я бы сказал, гуманистично. Но в русском переводе я посмотрел несколько переводов и нашел один, который передает, насколько это возможно, смысл этого стихотворения. Оно называется «Солдат». «Земле богатой побогаче прах, частица Англии, воспитанная ею. В ее цветах любви, в ее аллеях, частица Англии из воздуха и света, омыта реками и звездами согрета. Знай, это сердце не подпустит зло. Пульс в вечном разуме на тот конец приносит. Все то, что Родина зовет вином и хлебом, цвета и звуки, счастье и тепло, приносит мир сквозь времени окно в сердца, что бьются под английским небом». Интересно, что этот смысл этого стихотворения не так просто понять современнику. Дело в том, что английским небом в Первую мировую войну не пахло. Вся война шла в окопах Фландрии, в Европе, на континенте. Но смысл состояния заключается в том, что там, где умер английский солдат, над ним расстилается английское небо.
А чей перевод?
Это перевод Рытова. Я, знаете, долго искал разные переводы, и не так просто все это перевести, потому что очень мягкая эмоция здесь сказывается. Знаете, дело в том, что англичане не знали, за что они воевали. Вот французы воевали, потому что немцы были около Парижа. Немцы воевали, потому что они хотели завоевать там какие-то территории, маленькие, крохотные территории, которые их интересовали. Все это было безумие, но все это было хотя бы понятно. А за что воевали англичане, не знал никто. И каждый год английская политика искала способа объяснить англичанам, почему они должны умирать в таких диких количествах, в чем смысл этой войны. Это было очень трудно. Именно англичанам было очень трудно ответить на этот вопрос. И это стихотворение отвечало на него, потому что там, где умер английский солдат, была Англия.
Это вот в чем очень поэтическая идея.
Патетическая идея. И именно поэтому Руперта Брука так любят до сих пор в Англии, потому что он как-то оправдывал это злодейство. Чего нельзя сказать о всех остальных фронтовых поэтах, потому что стихи Грейвса, Сасуна, Оуэна — это, в первую очередь, антивоенные стихи. И к тому времени, когда война уже долго продолжалась, уже было очевидно, что вся эта война — ошибка. И эти люди, которые, между прочим, были очень мужественными солдатами, Зигфрид Сасун считался самым смелым солдатом в английском фронте, они все были глубоко антивоенные стихи. Именно такими они вошли. Но первое стихотворение «Солдат» было стихотворение, которое оправдывало войну вот таким лирическим образом. Салам, а как в России поэзия откликнулась на войну?
Вот я, как раз слушая вас, подумал впервые об одном примечательном факте. Действительно, у англичан несколько крупных фигур культурных погибло на фронте. То же самое можно сказать о Франции. Но интересно, что в России, при том, что достаточное количество русских деятелей культуры побывали на фронте, в боях не погиб ни один крупно известный представитель русской культуры. Подумайте об этом. А о нескольких мы даже знаем, что они просто-напросто, как говорят в таких случаях, скосили. Это Блок и это Маяковский, о котором мы еще поговорим. Они вообще уклонились в фактически отнесение воинской службы. У каждого там придумал какие-то свои лазейки. По поводу посылки Гумилева на фронт, есть же это известное высказывание о том, что посылать поэтов типа Гумилева на фронт, это все равно, что подавать к обеду жареных соловьев.
Ну, тем не менее, вы помните этот трагический эпизод Первой мировой войны, когда был сформирован полк поэтов во Франции, где они сразу убили всю гордость французской литературы. Я не могу без слез вспоминать этот эпизод.
Да, это все очень, очень грустно. И мы знаем о большом количестве таких ура-патриотических произведений, поэтических, созданных в России, отдали дань этому и Брюсов, и Северянин, и Сологуб, и Вячеслав Иванов. Но когда говорят о русской поэзии военных лет, то почему-то склонны забывать поэта, который написал много стихов, связанных с Первой мировой войной. А это Анна Андреевна Ахматова. Когда мы себе представляем творчество Ахматовой, то как-то традиционным является деление на раннюю поэзию, про перчатку, про женскую долю, про влюбленности, про трагедии любви. Да. Причем, я должен сказать, и я сейчас это не устаю повторять, что ранняя любовная лирика Ахматовой сейчас является, на мой взгляд, необычайно актуальной, поскольку она очень точно выражает эмоции современной российской женщины именно 21 века. Это мое глубокое убеждение. И затем есть, условно говоря, срединный период у Ахматовой, связанный с войной, Великой Отечественной уже войной, стихотворение типа «Мужество», которое было опубликовано в «Правде», и одновременно «Реквием», который создавался в предвоенные годы. Тоже очень сложная смесь, о которой можно говорить долго отдельно. И затем поздняя Ахматова. А вот об этом военном периоде как-то совершенно забыли в ее творчестве. А Ахматова вообще величайший мастер реинкарнации, собственно. По-моему, она беспрецедентна в этом смысле по изобретению себя, своего поэтического облика и своей как бы жизненной такой культурной позиции все новым и новым образом. Ей это, она была великий мастер вот этого ремесла. И она потрясающе создавала свою биографию, лепила ее таким образом, что она каждый раз оказывалась в известном смысле голосом страны. Тоже не сразу это у нее получилось, потому что это ранняя Ахматова, вот чисто любовная лирика, казалось, что это такое очень приватное, частное дело. Сейчас задним числом мы видим, что она высказалась от имени женщин своего поколения, а это поколение предвоенная именно в России. Но в годы войны она вдруг впервые она заговорила как Сивилла какая-то, как пророчица, как какая-то великая плакальщица. И об этом сейчас не часто вспоминают. И я хочу прочесть стихотворение Ахматовой, замечательное, на мой взгляд. Оно помечено 20 июля 1914 года. И очень, может быть, что оно сочинено позднее. Анна Андреевна любила устраивать фокусы с датировкой своих стихотворений задним числом. Так что ко всем абсолютно ее датировкам нужно подходить с большой пригоршней, я бы сказал, соли. Но в любом случае это замечательное стихотворение, которое, по-моему, великолепно передает атмосферу вот этого предвоенного и военного лета. Июль 14 года называется цикл, из которого я прочту стихотворение. Оно звучит так. «Пахнет гарью». Четыре недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце не милостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил, ждите глада и труса, и мора, и затмений небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат, Богородица белый расселит над скорбями великими плат».
20 июля 1914 года, в тот же день, было опубликовано стихотворение Маяковского, которое так и называется «Война объявлена». И это стихотворение, конечно, датировки, как вы правильно сказали, все это большая путаница, и есть споры, когда оно именно написано, когда оно, ясно, что оно было написано летом 2014 года. И это стихотворение, я прочту кусочек из него, оно довольно большое, на меня оно производит огромное впечатление, потому что мы знаем стихотворение Маяковского 2015 года. «Нати». Все знают это стихотворение. Это стихотворение глубоко антивоенное, это стихотворение, которое описывает и войну, и быт военный с омерзением. Это Маяковский, который уже расплевался с войной. Но тогда, летом 2014 года, Маяковский увидел в войне то, к чему призывал футуризм, а именно гигиену истории. И это глубоко футуристическое сочинение Маяковского, и написано оно с потрясающим пафосом и, я бы сказал, уникальным искусством. Маяковский был великий мастер стиха. Но вы послушайте, какие здесь рифмы, и вы обратите внимание на то, что в поэзии скальда называется конунгами. Это сложная поэтическая форма викингов, которая звучит... Вы знаете, я думаю, что это вряд ли Маяковский сознательно это делал, хотя в те времена, конечно, это уже и знали, и популярны были эти такие северные... северная поэзия. Но я думаю, что это возникло из вот этой военной эмоции. Это стихи разъяренного викинга, стихи разъяренного бойца. «Война объявлена. Вечернюю, вечернюю, вечернюю Италия, Германия, Австрия, и на площадь мрачно очерченную черню багровой крови пролилась струя. Морду в кровь разбила кофейня, зверьим криком багрима, отравим кровью игры Рейна, громами ядер на мрамор Рима». Какие аллитерации,
да?
Все-таки он, конечно, был громогласный поэт.
Да, ну, великий поэт, о чем?
Соломон, а что слушали в это лето 14-го года?
Это очень интересный вопрос. Слушали разное, и, конечно же, как всегда, звучало много популярной музыки, и люди старались тоже забыться. Открылось, как мы знаем, множество всякого рода кабачков таких, причем ведь вскоре было запрещено вообще спиртное, но это, когда запрещает спиртное государство, это никогда не препятствует тому, чтобы его распивали.
Скажите, это американцы.
Да, сухой закон,
закон,
сухого закона очень хорошо известен. Но много играли классической музыки. Кстати, запретили Вагнера, то есть не запретили, вот тоже должен заметить. Официального запрета на Вагнера не было, но он исчез из репертуара. Но происходило все равно много событий в области классической музыки. И я здесь хочу сосредоточиться тоже на одном человеке, о котором забывают, когда говорят о предвоенной и военной музыке того времени. Это Сергей Прокофьев. У Прокофьева была как бы серия исполнений, премьер, сочиняла музыку в этот период. И это очень интересная такая амальгама. И я хочу начать с события, которое произошло в мае 1914 года, потому что оно очень важно было для Прокофьева и для истории русской музыки того периода. В мае Прокофьев кончал Петербургскую консерваторию. Он сочинил за некоторое время до этого свой первый фортепианный концерт. У него уже был написан второй, но к его выпуску в 1914 году он решил исполнять первый. Именно потому, что именно к этой дате издатель Юргенсон музыкальный выпустил клавир первого фортепианного концерта. И Прокофьев считал, что первый вообще по многим параметрам подойдет лучше, чем второй. И вот он вспоминал, а Прокофьев должен сказать, был, кроме того, что великий композитор, я считаю, еще и замечательный мастер прозы. У него разнообразные есть варианты воспоминаний, все блестящие. Вот он описывал в одном из вариантов своей автобиографии, как это все происходило. Особую остроту этому выпускному экзамену придавало то, что присуждалась премия «Рояль». Называлась премия имени Рубинштейна, и победитель получал рояль. И вокруг этой премии в консерватории невероятные страсти кипели. Ну, можно себе представить. Определяли фактически лучшего пианиста выпуска. И главными соперниками были Прокофьев и Надежда Голубовская. Надежда Иосифовна Голубовская, замечательный пианист, который я еще застал в Ленинградской консерватории, когда я там учился, она ходила такой божий одуванчик по коридору, все ее обожали в очочках таких, миленькая такая старушка, замечательный, глубокий, интересный, тонкий музыкант. И Прокофьев вспоминает тоже о ней с нежностью в этих своих воспоминаниях. Он говорит, что она глубокий, серьезный музыкант, и у нас, говорит, отношения были самые рыцарские. Мы справлялись о здоровье каждого из них, а в ожидании решения жюри играли в шахматы. Вообще, это само по себе любопытно. Да? И Прокофьев говорит о том незабываемом впечатлении, которое на него произвела следующая сцена. Когда он вышел на эстраду, 20 человек комиссии развернули свежеизданные клавиры его опуса. Представляете? Выходит молодой человек, и все это высокое жюри разворачивает клавир. Сочинение было невероятно дерзким, и идея играть его была тоже на своем выпускном издании очень дерзкая, при том, что ему поставили плохую оценку, когда он кончал по композиторскому отделению. Но здесь он желал победить, вот что бы то ни стало, и вложил это огромное количество усилий. И концерт этот до сих пор воспринимается как очень смелая и острая музыка. Я хочу показать.
Подождите, скажите, победил он или нет?
Да, 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 он победил, но самое интересное, из-за всех этих военных событий никогда не получил рояля. Вот, и когда уже нужно было объявлять победителя, то Глазунов, председатель жюри, отказался это сделать, сказав, что мы пропагандируем вредное направление, это точная цитата. Его уговорили, сказав, что это будет еще больший скандал и привлечет еще больше внимания, если он не выйдет. Он вышел и что-то такое невнятное пробормотал. Звуки вот этого концерта, вот слушатели наши это поймут, до сих пор в музыкантских кругах, когда хотят напеть эту музыку, то пою так ее. Па-па-па-па-па-черепу-па-черепу-па-черепу. А я могу себе представить, как это действительно ударило по черепу членов экзаменационной комиссии. И очень любопытный анализ Прокофьева, почему и кто и как в итоге все-таки проголосовали за него. И это, конечно, была колоссальная победа молодой русской музыки того периода.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А закончим мы наш разговор о лете войны в стихах и музыке сарказмом Прокофьева. Это цикл, который так называется «Сарказмы». И один из них я сейчас покажу. И я этот сарказм, который длится очень недолго, я для него придумал. Военный сюжет. Прокофьев ничего подобного никогда не объявлял. Но для меня это настолько очевидно, настолько ясно. Мне кажется, что это вот такое гениальное прозрение, гениальная интуиция Прокофьева. Потому что он сделал в этой небольшой пьеске фортепиано? Он показал типичную военную сцену. Он ее прочувствовал. Солдат в окопе. Начинается артобстрел. Снаряды разрываются рядом, один за другим. И мы слышим разрывы этих снарядов музыки. Когда вдруг наступает короткий перерыв, то что делает солдат, вот, который оглушен этими взрывами? Он пытается вспомнить свою мирную жизнь, свою довоенную жизнь, свое прошлое. И это тоже проходит очень быстро, в очень концентрированной форме в музыке. Почему это так быстро, так сжато проходит? Мы понимаем, когда сочинение кончается. Потому что там опять начинается канонада, она потом немножко удаляется, и вдруг такой маленький черк и конец. И я считаю, что это внезапная пуля, которая, когда уже канонада прошла артиллерийская, это внезапная пуля, которая неизвестно откуда залетела, ударила этого солдата, и он умер. Все.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.